о невежестве и развитии сознания. Самое страшное зло, которое всегда угрожало и поныне с той же многовековой неумолимостью угрожает человечеству, это невежество. Во все времена горели костры, зажженные человеческим невежеством, на которых пылали лучшие человеческие достижения. Мало того, прикрываясь самым светлым, служители темных культов сожгли Джордано Бруно, а он, будучи великим космическим учителем, говорил открыто о множественности обитаемых миров во Вселенной. Сожгли Жанну д'Арк, а ведь она положила начало освобождению Франции в то самое время, когда на так называемом христианском Западе процветал культ Богоматери, Пресвятой Пречистой Девы, взывающей к людскому милосердию. Принимал чашу яда от своих злых невежд сограждан мудрец Сократ. Был продан греками в рабство величайший мыслитель Платон, бывший владыка Шамбалы. Всегда стояла наготове повозка у китайского проповедника любви и общины Конфуция. Ему не раз приходилось спасаться от разгневанных власть имущих невежд. В нищете и безвестности умирал великий Пифагор, вестник беспредельной иерархии света. Не успел прийти к людям с высочайшей нравственной проповедью любви и сострадания благословенный Будда, а за его плечами уже теснилось мракобесие ревнителей тьмы, подгоняемых самим князем тьмы. Слово добра и всепрощения принес людям величайший логос солнечной системы Иисус Христос, а Иегова и озверевшее иудейство в благодарность вознесло его на кровавый крест, ставший для землян крестом позора и расплаты. Можно продолжать и продолжать этот горестный и славный список замученных, сожженных, убитых звероподобными, проданных в рабство, обезглавленных, заключенных в темницы, осмеянных безжалостно и несправедливо только за то лишь, что они хотели расширить человеческое сознание, захваченное шкурно-животными интересами и убийствами. Хотели возвысить сознание до неба, до звезд, до космической беспредельности. Поистине, как величайшее достояние под руководством князей тьмы хранит темное человечество свое невежество, свою заскорузлую, грубоземную привязанность. И как только вдруг блеснет где-то огонек свежей мысли, неординарного взгляда на мир и святой жажды познания, так сразу со всех сторон бросаются на него злобные тушители всех рангов и мастей. Пожарная команда князя тьмы, команда невежества, лжи и всяческой злобы всегда наготове. И поистине только свет костров, сжигающих великих вестников света, озаряет мрачное шествие земного человечества не по пути эволюции и не по пути инволюции, а в бездну хаоса. Общепринято на этой планете, что только грубоматериальные богатства и технические достижения выше, быстрее, шумнее, грязнее, убийственнее считаются эволюцией и прогрессом. И в пыль обращены сами человеческие души, по которым катит в преисподнюю свой слепой бег безжалостная повозка рыночного и научно-технического прогресса. И если человечество кого и признавало сразу, так это демонов, создателей атомных бомб, разного оружия, теории массового уничтожения и порабощения. И начисто забыл земной двуногий, что он человек, вечный дух, вечный космический странник. Он ныне уверился, что он биоробот с программой на труд ради смертного тела, на животный секс, на поиски кайфа везде и во всем. Землянин, оказывается, знает, что наукой черной иерархии Запада уже все исследовано, все открыто и все измерено в космосе. И этот космический обрубок изобрел науку, которая не рискует опровергнуть прогнившие буржуазные авторитеты, которые нечто и о чем-то говорили прорву лет назад. На идолопоклонстве Им держится все материальное благополучие сильных мира сего, гордых жертв темного астрала. И потому существует у нас лжепсихология, которая выкинула саму душу и оставила исследовать только физиологические свойства мозга человека. И потому существует астрономия, которая ограничилась видимым грубофизическим пространством, внушила земным невеждам существование космической пустоты, отринула глубокие астрохимические и космопсихические связи во Вселенной в этом едином живом организме. Потому, наконец, на нашей планете существует под видом подлинной философии мракобесное полицейское мировоззрение, которое до предела упростило, механизировало картину мира и свело бессмертную человеческую жизнь к случайному явлению, к блохе, к свинокорытизму. А раз так, тогда любая человеческая жизнь может быть прожита как угодно – в предательстве, подличии, пресмыкании перед сильными мира тьмы, в презрении всего высшего и святого, в безбожии и суеверии. И тогда остается любой ценой только собственное скотское благополучие, а потом смерть, гроб, могила, лопух на ней и никакой ответственности. Земное человечество – сковано научными и примитивными религиозными предрассудками, оболванено продажными средствами массовой информации, не поднимающими сознание человеческого выше корыта с колбасными обрезками, одурачено всепожирающим телевидением с его новыми чудотворцами, использующими самое страшное оружие массового поражения и зомбирования – оружие психоментальное. Материальные заботы, интересы плотского благополучия, как будто им никогда не придет конец, кошмарный круг мельчайших суетных забот и проблем заполняет человеческий мозг, сушит сердце, исключая всякий самопожертвованный порыв за пределы установленной очевидности. И невдомек большинству человечества, что оно ограничило себя более чем убогой очевидностью. А раз невежественному большинству, то значит тут якобы истина, так считает обывательское мнение толпы. И невдомек этому большинству то, что все научные приборы и даже сами органы человеческих чувств далеко не совершенны и ограничены. Стереотип поведения, стереотип эмоций и мыслей – тут уже недомышление, когда сама философия жизни – упала до рассуждений о прибыли, сексе и шкуре. Все смешалось в человеческом доме, и поистине он стал дурдомом. Небесное в сознании поменялось местами с земным, а земное пылью разложения засыпало сердца и умы людей. Человечество Земли разучилось разумно рассуждать, сердечно мыслить, возвышенно чувствовать. Рабы в цепях железных, самые униженные, не могли быть в более скотском состоянии, нежели двуногие, закованные в цепи лжи, страстей и невежества. Только самые спешные меры знания, опирающиеся на беспредельную действительность, на свободное, ничем не стесненное познание, на крылатую космическую мысль, могут предотвратить безумие земных толп, жаждущих вкусной еды, сладкой воды и демонических наслаждений. Культ иллюзорного идеализма и культ вульгарного материализма, как цепные псы, сцепились многие века в бешеной грызне, сами забыв, где желанная кость, отощав и исхудав до безобразия. Сознание человечества до сих пор не может выползти из памперса младенческого материализма и убогого богословского идеализма, взаимно исключающих друг друга и скатившихся до пещерных представлений о сущности Вселенной. Человечество заведено в страшный тупик лживым миропредставлением, навязанным князем мира сего и глупостью эгоистов-политиков, отчего истина на Земле давно уже исчезла. Вместо ее подана ложь, либо политическая, либо религиозно-культовая, со всем набором догматов, суеверий и ритуалов. Ведь и думать-то землянину некогда. Ни простому обывателю, ни ученому. Всех давит навязанная суета-сует и поиски средств проживания. Захлестывает чисто внешняя информативность и сиюминутные шкурно-валютные заботы. Да и саму жизнь свою обитатели Земли выстроили так, что некогда им мыслить свободно, самостоятельно и глубоко, где можно довериться своему сердцу и разуму. Для них авторитетами стали всезнающие газеты и вездесущее телевидение. Земной человек как будто лишился разумной основы и почвы под ногами. Он, с одной стороны, предельно самоуверен, опровергает все авторитеты, а с другой же непрестанно опирается на те же авторитеты, вернее, на общепринятое, на мнение огазеченной толпы, как Маугли из джунглей. И человека охватывает страх, если он думает иначе, чем зомбированная толпа. А толпа, в свою очередь, страшится самостоятельно думающего человека. Это опасно якобы для ее желудочно-постельного благосостояния, для плотского кайфа. Но сама толпа по-настоящему еще никогда не думала. Она воевала, стояла в очередях, она кляла и проклинала, она терзала. Она могла в горячке астрального возбуждения взять пустую бастилию, прогрохотать сапогами по зимнему дворцу. Она могла разорить, разгромить, опрокинуть. Толпа всегда подчинялась внешнему, низшему звериному инстинкту власть имущих господ. Земляне не хотят задуматься над тем, что живут они, как заведенные механо-биороботы, что все их мышление не проникает дальше плотских следствий. Они страшатся мыслить сердцем, потому что сердце непременно призовет их к ответственности за все совершающееся вокруг. А ответственность землян не простирается ныне дальше стремления сохранить тепленькое, благополучное местечко на коре этой планеты. Мир как бы населен автоматами зомби-маугли, которые повторяют, не задумываясь, отжившие формулы. Они напоминают тени, не сопротивляющиеся самому наглому злу, попирающему последние остатки человеческого достоинства. Мыслить свободно – это, помимо прочего, и осознавать свою ответственность. А кто ныне на этой земле любит ответственность? Потому-то и родилось гениальное. Бытие определяет сознание. Сознание отдельно от бытия, что весьма примечательно, так как предполагается нечто вне материальной реальности. И невдомек мудрствующим современным горе-мыслителям и их верным обывателям, что сознание столь же неотделимо от бытия, как и бытие не оторвать от сознания. Все есть бытие, все едино, иначе принципиально было бы невозможно сознанию познавать мир, а бытию воздействовать на сознание, если бы в этих двух понятиях не было чего-то единого, объединяющего глубокой внутренней связью, которая и названа беспредельной иерархией света. Человечество, ограниченное смертной личностью, постигает лишь то, что может постичь своими примитивными пятью органами чувств. Способность осознать соответствует тем или иным свойствам физического сознания. Недаром древние мыслители говорили: «Человек – мера всех вещей. Макрокосм равен микрокосму. Все, что есть в человеке, есть и в космосе, и наоборот». Если бы космос, как бытие, был чужд человеку, не было бы в обоих соответствия и единства, то всякое познание было бы принципиально исключено. Но с тех пор, как глобальный рынок сатанинского капитализма стал двигателем прогресса, мышление земного человека опустилось на уровень торгаша-потребителя, и лишь в редких случаях Оно дерзает подняться выше меркантильных интересов. Все вертится вокруг живота и секса, а духовное забыто. Отброшена истинная духовность, а это прежде всего совершенствование сознания. Но ведь мысль и сознание лежат в основе Вселенной и всего космоса. Каждый атом наделен сознанием. Где жизнь, там и сознание, а Вселенная и есть сама всеобъемлющая жизнь. Недаром один западный ученый воскликнул: «Вселенная напоминает мне огромную мысль». Насколько же он был прав? Все, о чем мыслит человек, Вселенная уже содержит в себе, ибо он не может мыслить о том, чего нет во Вселенной, так как каждая мысль – это уже живое существо, сгусток разумной энергии Вселенной. Пестуемая силами капиталистического зла, западная наука внушает людям, что мысль есть якобы функция мозга. Это звучит примерно так, как если бы сказать, что пар – это функция чайника, или свет – функция электрического тока. Природа темным мышлением двуногих, духовно кастрированных мутантов механизирована и упрощена до нелепостей, до примитива. Сталкиваясь с чем-то новым, догматизированное мусорное мышление ученых-землян немедленно выкидывает навстречу копья сомнения и скепсиса. Официоз, как черт ладана, боится истины. Складывается впечатление, что мы живем не век просвещения, а век изысканной сатанинской инквизиции, полицейского надзора за самой возможностью мыслить. Живем в век рабства, когда каждая обезьяна может командовать невежественными толпами. При нежелании самостоятельно мыслить неизбежно исчезает и мужество. Утверждается непротивление злу, малодушие и страх. Удушение свободной мысли и породило все нынешние безумия на этой планете. Если же будем отрицать тот факт, что именно мысли управляют миром, то тем самым должны будем признать, что люди Земли вовсе не мыслят, а подчиняются слепо каким-то дочеловеческим животным инстинктам. Но ведь именно мысли определяют у людей их действия. А если действия эти безобразны, то и сами мысли наши столь же безобразны, если не больше. И если само существование человечества сейчас поставлено под угрозу, то поставила его в такое положение не чья-то сверхъестественная воля, а наше родное, испорченное, оболваненное, механизированное мышление и ничто иное. Атомная бомба – это знак того, что рационалистическое мышление землян дошло до тупика. Это знак глобальной беды. Атомная бомба – это совсем не достижение. Это позор человеческой мысли. Сколько же уже самых грозных знаков? Хаос в человеческом мышлении, хаос в окружающем мире. Уже давно можно было бы понять, что все жизненные устроения землян идут вразрез с космическими построениями, что произошло катастрофическое разобщение людей Земли с Солнечной системой, с космосом и друг с другом. Человечество, увлеченное лишь видимыми плотскими следствиями, и слышать не хочет об истинных причинах всяческих бед и возводит стену отрицания перед истиной. Поистине, карликовое мышление. В свое время великий светоч христианства Ориген именно невежество назвал адом. Отсутствие высшего знания и есть невежество. Все человеческое горе происходит от невежества и, в первую очередь, от духовного невежества. Не меньше вреда происходит и от малого знания, ибо грубоматериальное сознание всегда будет умалять. Умаление создает запруды сознания, которые страшны тем, что обрушиваются на человечество ужасающими разрушениями. Именно малое знание у эгоиста порождает самомнение и тем закрывает вход новым возможностям. Матерь мира – землянам. Личное мышление разрушается космическим. Все живут в себе и собою, Но пространственной мысли можно коснуться лишь тогда, когда сознание вырывается из личного круга на космический простор. Тогда открыт океан знания, и дух приобщается к явлениям пространственного огня. Люди настолько привыкли ко всякого рода запретам и ограничениям, что, похоже, не мыслят без них жизни своей. И только широкое распространение высоких знаний может переродить земной мир. Высшее знание есть спасение. Именно оно явит конец страданию земного человечества. Да, прогресс науки большой, но письменная наука западного материализма существует лишь немногие века. А где же тогда десятки и сотни тысячелетий? Разве можно в таком случае утверждать о сложившейся мироизученности? Разве можно ограничиваться только внешними следствиями, не вникая в древние причины? Нужно вместить много невидимого и познавать многие неизвестные землянам безграничные свойства материи. Теперь пришло время изучать, осваивать и применять тончайшие формы материи и высшие энергии. Наука должна быть свободной от всякого насилия со стороны темных власть имущих невежд. Наука должна быть неограниченной и собирать знания отовсюду. Ни одна область знаний не должна быть под запретом или небрежением. Ученый должен быть открыт всему сущему и не должен налагать на себя самозапреты. И если ученый закоснел на прошлых накоплениях, то ему уже лучше и не заниматься наукой. Предрассудки и предубеждения в науке пострашнее, чем в религиях. Надо допускать исследования любых тайн природы, ибо ужасно окаменелось сознание, не допускающее ничего нового. Нужно изучать факты честно, без предрассудков и ограничений. Отвечает ли современная официальная наука всем этим условиям истинного познавания мира? Нет, к великому позору. Но, как известно, наука уже давно вторгается в сферы невидимого, изучает его с помощью всевозможных приборов. Но заговори не с обывателем даже, а с ученым о невидимых мирах, то он посмотрит на тебя, как на полоумного. Очень много существует такого в мире физическом, чего наши грубые органы восприятия не видят, не слышат, не чувствуют, как и приборы тоже. Землянин воспринимает атмосферу лишь тогда, когда дует ветер или она заполнена запахом. Мы не слышим самых высоких и низких звуков, не воспринимаем электромагнитных волн. Для нас, за исключением экстрасенсов, невидимы и неслышимы все бесчисленные энергии. Так что же, всей этой невидимой огромности нет, что ли? Надо честно признать то, что мы ощущаем только мизерную часть беспредельной действительности. Мы воспринимаем в основном только грубо очевидное, которое есть исчезающая малая часть этой действительности. Даже то обстоятельство, что сейчас наконец-то стало все больше публикаций о случаях, когда люди вспоминают свои прошлые жизни. Но все это ничуть не убеждает темных невежд, а еще больше их озлобляет. Они считают эти факты жизни покушением на темный культ их псевдонаучного, примитивно-материалистического мировоззрения. Против этих фактов изобретаются самые убогие измышления, чтобы только не заметить очевидных природных явлений. И самым лучшим аргументом в руках буржуазных князей тьмы до последнего времени были тюрьма, концлагерь, спецпсихбольница или убийство. Тем и отличаются невежество и ложная договорная наука князей тьмы, что они наполнены самого злобного отрицания всего того, что не входит в чашу их привычных представлений о космосе, планете и человеке. Для заинтересованных невежд-эгоистов самым лучшим пейзажем было бы кладбище. Они наплодили громадное количество кладбищ, они любят кладбища, боготворят и лелеют их, строят железные ограды, бетонные памятники, Здесь невежество поднялось до поистине театрального почитания протухших трупов, мумий и мощей. Они и живут самой убогой земной лжерелигией кротовой очевидности, религией золотого тельца, люто ненавидя религию небесную, религию беспредельности, религию красоты свободного познания, великую религию мудрости. Истинному познанию, истинной науке некогда было бы заниматься отрицаниями, потому что беспредельность космоса содержит все. Не случайно, воюя с фарисеями-книжниками, Христос сказал: «Истина в доказательствах не нуждается». То есть невежде бессмысленно что-то доказывать, потому что он не может допустить то, что не может вместиться в его заскорузлое сознание. Все легенды древних, все мифологии, все сказания древних времен наполнены представлениями о Вселенной, как о едином живом организме, о живом существе. Эта Вселенная состоит из видимого, грубо физического мира, затем тонко-психического мира, затем огненного мира формальной и бесформенной мысли, то есть она состоит из миров видимых и невидимых для нашего грубо физического глаза. Для подавляющего числа земных невежд мир механистичен, в нем огромные пустоты, в нем царствует смерть. Это выдумка столь же пустых и бесплодных хитрых умов. Древние же знания утверждают обратное. Пустоты нигде нет. Беспредельное пространство материально. В нем непрерывно осуществляется переход материи из одного состояния в другое. Уже известно даже нашим почтенным невеждам, что энергии, содержащейся в пустой электрической лампочке, достаточно, чтобы вскипятить все моря и океаны Земли. Энергия – это та же материя, это особое ее состояние. Но наука Запада оперирует совершенно ненаучными понятиями о вакууме. Ныне некоторые ученые уже установили, что лишь десятая часть вещества Вселенной пребывает в видимом для грубого глаза состоянии, а остальная находится в более тонком, в энергетическом состоянии. Но невежда непоколебим. Ну и что? А ведь только один этот факт говорит о множественности миров, состояний и форм беспредельной жизни. Пора бы усвоить, что Вселенная состоит из множества миров, отличающихся друг от друга тонкостью состояния материи, но сплавленных между собою единой универсальной энергией, называемую фахатом. Саму материю можно подразделить соответственно основному состоянию известных миров на физическую, тонкую, огненную, будхическую, атмическую и так далее. Так, материя тонкого или эфира психического мира неизмеримо тоньше материи физического мира. Такое же отношение между миром тонким и миром огненным. А не видим мы миры высших вибраций, потому что наши собственные тонкие и огненные тела заключены в плотную физическую оболочку, а она не имеет органов восприятия высших миров и их существ. Мы не видим мира тонкого, так как не видим материю эмоций и чувств. Мы не видим мира огненного, как не видим материю формальных и огненных мыслей. Иногда, весьма редко, встречаются люди, которые посредством своего более утонченного организма, отвечающего на вибрации тонких сфер, могут заглядывать в невидимые миры. Такой организм питается только растительной пищей, полностью исключая мясо, рыбу, яйца и прочую искусственность. В результате принятого мировоззрения тяжким роком над человечеством повисло извращенное представление о так называемой смерти. И опять же, давно древние назвали так называемую смерть подобием сна. Иллюзия смерти буквально парализует глупого земного человека, наполняя его страхом, заставляя присмыкаться перед всяким быдлом и пред темными выродками, заставляет забывать о своем бессмертном человеческом достоинстве. Очередная плотская смерть – это нечто иное, как один из этапов вечных странствий вечного сознания между мирами Вселенной. Это всего лишь переход бессмертной индивидуальности из одного мира материи в соседний мир иной материи. Почему сон подобен смерти? Потому что во время сна человек также покидает тело, но только на время. А во время так называемой смерти человек расстается с телом уже навсегда. Во всех верованиях народов, во всех религиях, мифах заложены представления о бессмертии человека, но это объявлено западной бравой буржуазной наукой, невежеством и суеверием. Наука Запада существует едва ли несколько столетий, а космос и человечество насчитывает миллионы и триллионы лет существования. Теперь почти не оспаривается существование высокоразвитой древней цивилизации Атлантиды, а ведь совсем недавно отрицалось. Должно быть, потому только, что древние атланты осмелились жить без наших признанных князей тьмы, все определивших и обозначивших. Если верить сатрапам черной иерархии, то остается только ликвидировать все науки и хрюкать. И дохрюкались до самоистребления. «Откройте глаза, уши!» – призывал в свое время тысячи лет назад Иисус Христос, величайший владыка Солнечной системы. Но, увы, если официально-капиталистическая власть и ее договорная наука как-то начинает все же двигаться под напором космической жизни, то есть Яра уже не нападает на НЛО и полтергейсты, на экстрасенсов и детей Индиго, а лишь злобно покусывает, либо просто замалчивает, то школьные учебники по-прежнему на полную мощность оболванивают молодые умы застывшими истинами XVIII века. Тревожно за молодые сознания, которые поистине задыхаются в затхлой атмосфере псевдознания, в этих давно протухших догмах. Школьная наука больше всего на свете боится допустить свободное познание. Буржуазных выродков пугает больше всего свободное мышление, которое поведет к осознанию беспредельной многогранности единой и вечной жизни. Ложь в учебниках сталкивается с правдой жизни и в конечном счете порождает в молодых сознаниях безответственность, равнодушие, подмену духовных ценностей базарно-материальными интересами. Воистину, младенческий материализм и хватательно-сосательный младенческий рефлекс является самым удушающим явлением у земного человечества. И только изжив страсть собственности, без отрицаний, без суеверия, без страха, можно и должно подходить к изучению жизни. Учение света говорит, нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден, утверждающий богат, отрицающий недвижен, утверждающий устремлен, отрицающий неправ, постоянно утверждающий прав всегда. Утверждающий может быть относителен в месте и во времени. Отрицающий безусловен в мертвенности. Невежество – мать отрицания. И потому мы утверждаем человека как духа, приходящего веками. Человека можно уподобить бессмертному древу, которое выделяет из себя вместо листьев личности. Живя вечно, индивидуальность человека облекается в тела и сбрасывает их так же, как человек надевает одежды новыми и снимает их старыми. Личность – вечный собиратель достижений во всех воплощениях. Для индивидуальности вечной земная жизнь или физическое воплощение есть лишь временное устремление части ее сознания и воли на низшие миры через проводники из низшей материи. А процесс ухода из земного воплощения, так называемая смерть, есть возвращение сознания в миры высшие, возвращение домой. Ряд воплощений можно рассматривать как ряд отдельных жизней, но лучше рассматривать смену воплощений как одну жизнь. Не умрем, но изменимся. Так более чем ясно определила древняя мудрость процесс так называемой смерти. Как еще яснее сказать о вечности космической жизни? Люди опустились до того, что не принимают своих спасителей и иерархию светлых сил Солнечной системы, которая на бессменном дозоре, великом терпении удерживает планету от гибели. Матерь мира, землянам, если даже ваша планета исчезнет, то жизнь космоса не нарушится, не нарушает ее и все то, что происходит на Земле. Маленькая песчинка в океане беспредельности, не может она являться центром Вселенной. От этого можно и начинать космическое мышление и духом пытаться обнять явление беспредельности. Где бы дух ни был, не принадлежит он к той видимости, в которой проявляется его активность. Дух от беспредельности, дух вечности, дитя. Духом поймите себя, как беспредельность, заключенную в формах предельных. И когда видимость становится тяжкой и давящей, помните, что беспредельны мы. Высокие космические учителя периодически воплощаются среди одичавших землян, как основатели высоких нравственных учений, как выдающиеся деятели науки и культуры. Они несут свет знания и возвещают о беспредельных возможностях духа. А за это они, как правило, жестоко страдают от неблагодарного человечества, руководимого духом тьмы и зла. И невдомек невеждам людям, что давно попали они под власть иерархии темных сил, главная задача которых – держать массы невежественными и темными, сделать их послушными орудиями для своих кровавых целей, лишь бы лишить землян связи с иерархией света Солнечной системы, дискредитировать любой ценой светлые духовные учения. Путь темных – это удовлетворение многочисленных низших страстей. Темные проникали в среду разных жрецов и служителей культов, превращая их в предлог для разъединения и взаимного истребления. Они разжигали фанатизм, организовывали крестовые походы, истребляли язычников, изобрели инквизицию, пытки и костры. Они искажают учения духа и низводят их до примитивных культов, которые поистине становятся опиумом для народа, злейшим ядом разъединения и разложения, орудием человеческой безответственности. В результате человечество очутилось в полной тьме, утеряло представление об основах беспредельного бытия и о смысле жизни. Отвлекая человечество от путей духа, темные выродки по указу князя мира сего направили человечество на развитие физической техники, заразили человечество устремлениями к материальному обогащению, к увлечению спортивными рекордами, отравили никотином, алкоголем и наркотиками. Темные силы уверили человека, что он живет якобы только один раз, а потом в рай или в ад навеки вечные. И потому, не гнушаясь ничем, стремись человек сладко и сытно прожить, давя и пожирая близких и дальних. И лучшую часть своей жизни двуногие земляне стали тратить на приобретение богатств и власти, на все то, что тормозит и прямо убивает в человеке все истинно духовное. Сатанисты внушают человечеству, что жизнь единственная и дана лишь якобы для наслаждений, для служения культам личности, для поклонения выдуманным идолам. От этого у земного человека развилось преступно безответственное отношение к физической жизни, весь смысл которой свелся к поиску вещей, денег, кайфа и всяческих удовольствий. Особенно темные силы постарались исказить основы правильного мировоззрения. Они внушают людям отрицание всего невидимого глазу, а все необычные явления стали объяснять случайностями или ненормальностями в психике человека-свидетеля. Князь тьмы и выродки его подменили космическую действительность куриной очевидностью и тем исключили возможность беспредельного познавания. Ограничив Вселенную только грубо материальной, земной очевидностью, темные злодеи остановили развитие сознания землян. Отчего же столь злобны темные властимущие князья и их сознательные и бессознательные слуги? Сказано, что темные могут существовать лишь среди энергий разрушения. Они могут жить лишь в атмосфере страха, деспотий, террора и разложения во всех областях жизни. Давно сказано, знание есть свет. Знание обнажает подлую суть темных. Все черные замыслы их станут тогда всем ясны и видимы. Ужас разложения ждет темных нелюдей, а потому они столь отчаянно сопротивляются, обреченные на неизбежное разложение, которое будет длиться многие миллионы лет. Они изобретают всевозможные запреты и ограничения, распаляют ненависть между людьми, всеми силами стремясь занять пошлостью внимание земного человека и затемнить запыленное обыденностью сознание людское. И это им пока еще удается. Еще никогда не собиралось столько страшных и самых грозных предшественников разложения, как сейчас. Отравлено не только само человечество, но и сама материя планеты. Все больше бедствий, войн, смятений, катастроф, невиданных заболеваний, одержаний и преступлений обрушивается на преступное человечество. Оболваненное махровой ложью темных сил, человечество впало в губительную пучину безответственности и спит духовно, предпочтя высокому низкое и земное, а в конечном счете гибель свою. Силами света сказано, тьма ползает всюду, где незащищенные или слабые места. Стоит где-то защите ослабнуть, и давление тьмы усиливается именно в этом месте. Стоит в чем-то светлом усомниться или поколебаться, и тотчас же усиливают темные воздействие свое. Единение, безусловно, отбрасывает все темное, что мешает ему. Невежество есть ад, знание есть свет, есть сила. Каждая форма проявленного бытия двойственна. Она состоит из духа и материи. На основе этой первичной двойственности образуется Вселенная и все, что существует в ней. Жизнь каждой формы, как непременного условия, требует соединения духа и материи. Как дух, так и материя, отдельно взятые, не дают явления жизни. Жизнь возможна лишь благодаря соединению этих двух извечных начал – духа и материи, положительного и отрицательного, мужского и женского. Материя физического мира настолько плотна, что нам не видно заключающаяся в ней жизнь, и она представляется нам в форме человека, животного, растения и так далее. На высших планах бытия материя является настолько утонченной, что нам видна как заключающаяся в ней жизнь, так и форма ее заключающая. Но во всех случаях явление жизни обозначает соединение духа и материи. Разъединение духа и материи есть прекращение жизни или то, что мы называем смертью. Так как материя сама по себе инертна и неподвижна, а дух обладает качествами противоположными, то дух является возбудителем жизни в материи. Он оживотворяет и одухотворяет материю. Он есть космическая жизненная сила, которой проникнута каждая форма проявленного бытия. Дух есть тот жизненный импульс, который вечными толчками изнутри заставляет материю менять свои грубые формы, в которые она облечена, на менее грубые, а менее совершенные, на более совершенные. Таким образом, дух совершенствует материю, поднимая ее до своего состояния. Процесс этот совершается весьма медленно, в течение эонов лет. И в осуществлении этого процесса заключается сущность эволюции. Из этого вытекает, что каждая форма проявленного бытия обладает зерном духа, имеет потенциальную возможность для достижения той ступени развития, которой в данное время достигла жизнь во Вселенной. Результатом же взаимодействия между огненным зерном духа, который толкает и своими вибрациями побуждает материю к действию, а материя, отвечая на эти вибрации, является сознанием данной формы жизни в данную эпоху развития. Таким образом, каждая форма жизни есть лаборатория, в которой творится величайшая тайна мироздания, то есть развитие и рост сознания. Все, что существует во Вселенной, обладает сознанием. Бессознательного в космическом мироздании нет никого и ничего. Все формы жизни, начиная с величайших до мельчайших и от величайших до нижайших, обладают каждое сознанием, необходимым для их существования и для той роли, которую они выполняют в мироздании. Каждая клетка и каждый атом, входящий в любую форму жизни, кроме сознания, присущего данной форме жизни, обладают своим собственным сознанием. Всякое сознание развивается индивидуально. Общих законов для развития сознания не существует. Всякое сознание развивается по своей линии развития. У нормального, развивающего человека не прекращается никогда, будучи в достижениях своих беспредельно. В тех же случаях, когда индивидуальное сознание человека, дойдя до известного предела, останавливается, не решаясь или не желая перешагнуть этот период, то сознание его идет вспять, останавливаясь, не питаемое более высшими притяжениями, оно идет назад. Как нет двух подобных лиц, двух подобных душ, точно так же нет двух одинаковых сознаний. Ступеней сознания – бесчисленное множество. Сказано силами света, сколько ступеней сознания, столько стадий беспредельности. Все отвечает друг другу, все взаимно притягивается, и все отражается в бездонном океане творчества. Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, то стремление к сохранению непрерывности сознания после ухода из физического мира космоса в более тонких оболочках, в мире тонком и ментальном, значительно ускорило бы эволюцию земного человека. Если физическая форма личности с прекращением физической жизни прекращает свое плотное пребывание, то духовная сущность переходит в тонкий мир вместе со своим сознанием. Так сознание продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от уровня духовного развития, претворяя добытый очередной личностью опыт – способности, увеличивая имеющиеся и прибавляя новые способности. Человеческое сознание есть тот волшебный ларец, куда складываются все духовные достижения, все сокровища, которые найдут применение в вечной жизни всякой сущности и всякой формы жизни. Человеку не приходится вновь начинать свои труды и свои испытания с каждой новой жизнью, ибо, рождаясь вновь, он приносит с собой весь запас своей опытности и все свои прежние достижения, которые ему необходимо лишь вспомнить и возобновить. Только благодаря сознанию, обитающему в нерасторжимой части человеческой сущности, в его неприходящем теле, возможна эволюция человека. Это высшее начало человека есть его бессмертная сущность, то вечное, неразрушимое ядро, которое накапливает все благое из прошлого, как залог для прекрасного будущего. Живая этика говорит, бывают в эволюции человечества такие эпохи, когда сознание, развивающееся чрезвычайно медленно, должно сделать в своем развитии скачок и должно делать громадные усилия, чтобы не отстать от ускорившегося темпа космической жизни. Такие скачки и взрывы сознания происходит в переходной эпохе, когда, как говорит учение, действует прогрессия ускорения, и на что требовалось 100 лет, совершается в 5 лет. Такую переходную эпоху и ускорившийся темп жизни переживаем мы. Но многие ли способны к такому сдвигу своего сознания? Сказать, что способны многие, будет неверно. Или сказать, что никто не способен, тоже не будет верно. Истина, как всегда, находится посередине. Сознание небольшой части передового человечества, которое всегда стремится к познанию и достижению лучших возможностей нашего земного существования, не спит, но растет и расширяется в нужную для эволюции сторону. То, что 2-3 десятилетия назад признавалось как абсурд, ныне становится достоянием истинной науки. Читая газетные сообщения о научных изобретениях и открытиях, можно иногда думать, что многие ученые уже изучили Агни-йогу. Между тем, об учении они еще ничего не знают, но они восприняли из пространства соответствующие мысли, которые посланы старшими братьями, космическими учителями человечества, ибо учение распространяется и видимым, и невидимым способом. Невидимое учение идет непрестанно. Старшие космические братья человечества, взяв на себя трудную задачу развития человеческого сознания, никогда не прекращают в этом направлении своей неоценимой деятельности. В переходной же эпохе, как наша, великие братья человечества проявляют свою деятельность и видимым образом, для чего в конце каждого цикла, как сказано в письмах Махатм, выходят из своего царства уединения и молчания, чтобы пригласить избранных из человечества сотрудничать с ними и помочь им просветить суеверного человека. Такими избранными окажутся те, чье сознание расширилось настолько, что они готовы, отказавшись от старых заблуждений, принять провозглашаемые новым учением истины, готовые сотрудничать с братьями света на пользу человечества. Это с достаточной убедительностью говорит о необходимости развития своего сознания, ибо в этом весь смысл существования. Сознание застывшее, остановившееся на одном месте, самому себе выносит смертный приговор и грозит обладателю самоуничтожением. Человеческое сознание развивается постольку, поскольку оно само к этому стремится. Насильственного развития сознания не может быть. Хотя старшие братья человечества постоянно посылают необходимые для развития нашего сознания мысли, но их нужно принять. Нужно принять и усвоить их своим сознанием. Лишь принятые они возносят человека, и лишь тогда учитель направляет течение сознания человека. Непринятые они ведут его к уничтожению. Ибо таков закон действия, направленной для развития жизни всякой силы в космосе. Доказательством того, что дух по природе своей находится над ограничениями плотного мира, служит факт, что дух, завершивший эволюцию свою на Земле, уходит на более высокую планету, оставив Землю и все земное, ибо с нею неразрывно не связан, ибо Земля – только временная ступень в процессе бесконечного восхождения и развития Духа. Ибо Родина Духа не на Земле, но в высших мирах. Сферы, где Дух получил свою грануляцию, в мире неплотном. Вспомните слова Спасителя: «Царство Мое не от мира сего». Все истинные религии мира и сокровенное учение, сокрытое и в них, и в разных других формах, даваемых в разных веках и разным народам, содержали в себе указания на будущее и придавали ему особое значение. Сама жизнь существует ради будущего, в орбиту которого устремлена вся Вселенная. Если отнять от людей будущее, то смысл их существования исчезает. Будущее может осознаваться и далеким, и близким, то есть сознание может проникать как в близкое, так и в очень далекое будущее. Чем дальше оно от настоящего, тем больше возможностей эволюции заключает оно в себе. Но для того, чтобы уверенно двигаться в это будущее и приближать его возможности, надо их знать и представлять себе ясно далекую цель и все, что суждено в нем человечеству. Спросят, как можно это знать? Ответьте. Дальние миры, на которых эволюция их человечества опередила земное на много ступеней, будут живым примером того, к чему надо стремиться и в какие формы может вылиться жизнь. Общение с дальними мирами возможно. Братья человечества их не раз посещали. Иерархия света имеет своих представителей на звездах далеких, а междузвездное общение – установленный факт. Великий перешел на другую, более высокую планету с тем, чтобы установить с Землей более тесную и близкую связь и продолжить служение свое людям вашей планеты. Много тайн в космосе, много тайн в жизни Архата. Владыки пришли к нам на Землю с далекой звезды, пришли с тем, чтобы озарить человечество сознанием и вести его к звездам далеким. Твердыня, где они пребывают, открыта всем мирам, земное и небесное, плотное и тонкое, зримое и незримое, плотское и огненное гармонично сочетается в ней, сливаясь в единое, нераздельное целое, доступное им во всем многообразии своих аспектов. Из твердыни протянуты руки и льются лучи для помощи людям. Помощь щедро изливается на землю, но ее надо принять. Принять ее может лишь пробужденное сердце. И труды, и усилия владык направлены на то, чтобы пробудить человечество к осознанию великих космических законов, чтобы сердца людские проснулись к восприятию жизни и пониманию смысла и цели существования на Земле человека. Матерь мира – землянам. В духе полет ограничен устремлением духа человека. Представить себя на далекой звезде, от Земли оторвавшись, непросто и нелегко. Именно центр сознания переносится на объект устремления, как бы все оставляя земное до тела включительно. Опыт полезен необычайно, ибо ощутить себя в духе, свободным от вещей окружающих и тела, будет уже ступенью достижения. Опыт этот указывает на то, что отбросивши все плотное окружение и даже тело, человек не перестает быть самим собой, и что все, чем он истинно владеет, сосредоточено в духе, но не вне его. Чтобы переехать из города в город, надо брать с собой какие-то вещи и одежду. Чтобы унестись в духе на дальнюю планету, не нужно с собой ничего. Нужно как раз наоборот, все оставить на Земле, даже тело, даже астрал. Для междупланетных полетов пригодно лишь тело ментальное. Но лучше летать в огненном теле, теле света. Мыслью ко мне устремившись и коснувшись ауры моей планеты, можно магнитно пытаться извлечь из энергий ее энергии, созвучные духу. Это и будет соприкосновением с резервуаром космической мысли. Можно и на Земле, но устремление к дальним мирам дается как следующая ступень достижения духа. Творчество человека на высших планетах много совершеннее, чем на Земле. Нет той инертности, сопротивляемости и противодействия материи, которая в сущности своей гораздо более утончена, чем на Земле. Чем выше планета, тем пластичнее и подвижнее материя, тем легче подчиняется духу. Хаотическое состояние мышления человеческого на вашей Земле вызывает катастрофы, бури и разные неуравновесия. Гармоническое состояние сознания людей, населяющих высшие миры, создает и окружение, соответствующее намного быстрее и легче, чем на Земле. На высших планетах люди очень красивы, Но достаточно нарушить законы гармонии, как физическое тело тотчас же реагирует, отражает в материи язвы духа. Потому ничему низко-несовершенному нет там места. Многие ужасы у вас на земле прикрывает тело земное, но там это просто невозможно. Нечестивец уничтожает себя сам именно благодаря пластичности материи и легкой реакции ее на воздействие воли. Злой воле нет места на высших мирах. Она обречена на быстрое самоуничтожение. Потому творчество людей там направлено к красоте, гармонии и к свету. Как люди у вас заботятся об одежде, пище и заработке, так же и там заботу насущную являют служить красоте и красотою творить. Красотою наполнена жизнь, и искусство – достояние всех и форма выражения жизни. Планета Высшая украшена сознательным трудом и усилиями населяющего ее человечества и превращена в прекрасный цветущий сад. Нет неуравновесий климатических, геологических и магнитных. Заградительная сеть планетной ауры прочна необычайно и крепко охраняет от пространственных опасностей и неожиданностей. Магнетизм Солнца в колебаниях своих уравновешивается этой защитной сетью. Подземный огонь регулируется психической энергией человечества, которая может управлять, ибо она объединена гармонично, индивидуальность, ведущая планету. Согласованность между человечеством и иерархией света полная. Труд поставлен как основание жизни. Труд радостный, труд творческий, труд беспредельный. Овладение некоторыми видами космических энергий избавляет от тяжелого физического труда и дает в руки людей неисчерпаемые возможности совершенствования. Огненно и напряженно борьба за овладение новыми ступенями знания и новыми неподчиненными еще космическими энергиями. Творит дух, и сложность и громоздкость машин земных заменяет аппарат человеческий. В лаборатории своей, создающей нужные для творчества элементы и приводящей в движение огненные энергии микрокосма. К примеру, можно сказать, что ночью люди аурой своей освещают свое окружение. Кроме того, им служит конденсированный пространственный свет, для чего не нужно ни электростанций, ни сложного оборудования. Просто волею на особых проводниках из пространства коагулируется шар света. Светят светильники духа, как в ваших храмах лампады. Опыт к тому имеете на земле, когда в древних святилищах верховным иерофантом с неба вызывался пространственный огонь, зажигавший светильники храма. По сравнению с вашей землей, жизнь там кажется раем, осуществленным в плотных формах. Но этот рай, если сопоставить его с планетой еще более высокой, покажется тусклым и серым, ибо чем выше звезда, тем совершеннее формы жизни, осуществляемые на ней. Предела в беспредельности нет. Многое из того, что необходимо и неизбежно у вас на Земле, там совершенно не нужно. Не нужны банки, деньги, отчетности, расписки, письма, почта в вашем понимании. Не нужны замки, затворы, сейфы, запоры, оружие. Не нужны писанные законы, адвокаты, суды. Каждый сам себе судья. И малейшее отклонение от законов нравственности тотчас же накладывает нестираемую печать на лик человека и обрекает его на пребывание в семье самообреченных, пока не выздоровеет дух. Не нужны ни кино, ни театры. В любом месте на лоне природы люди могут насладиться творчеством духа великих писателей, видя глазами воочию в формах астральных его книгу, запечатленную в свитках Акаши. Не надо ни бумаги, ни других материалов. Многие приборы и аппараты имеют полуфизический, полупсихический характер, имея тенденцию все более и более утрачивать свою материальную плотную часть. Искусственно создаются органические генераторы энергии, наподобие живых организмов, могущих производить требуемый вид работы. Но лучшим генератором все же является аппарат духа и тела человека. Много, с вашей точки зрения, чудесного имеется там, но ставшего столь же обычным, как ваше кино или телевидение. Там письма пишутся мысленно и отправляются волей через пространство. Аура планеты не запятнана и не загрязнена преступлениями, жестокостями и пороками. Дышится легко и свободно. Нет горя, нет болезней, нет бедности, нет нужды, нет старости в вашем понимании, нет грубости, невежества, насилия, нет злобы, обмана, зависти. Несовершенство есть, но своего порядка, не похожие на грубые, болезненные наросты духа, столь часто встречающиеся на Земле. Вот почему детям Земли дается устремление к дальним мирам. Надо Землю поднять над землею, и миры дальние будут этим рычагом духа, которого не мог найти Архимед.